Дорогие друзья, наш эфир продолжается, и сейчас предлагаю вашему вниманию очередную передачу из цикла «Что вы помнили?». И как всегда у нас в студии наш почетный гость, председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня традиционно письма, с писем, наверное, начнется наша передача. Ну и, конечно же, некие темы, некие выводы, которые, как правило, да, из этих писем следуют.
Начну, пожалуй, с письма. Ну вот письмецо пришло буквально недавно Воробьевой Надежды Ивановны. Это из Екатеринбурга, улица Шевская. Вот там пишет нам с вами, уважаемая Полина Борисовна, Алексей Александрович, просим вас оказать помощь в поиске моего дяди, без вести пропавшего в годы войны, Лукинских Василий Дмитриевич. Значит, он 21-го года рождения, из села Соровское Шадринского района Курганской области. Был призван на срочную службу в апреле 41-го года. Вот что интересно, в 20 лет, значит, и призвали в 41-м году. Обычно пораньше призывали. Ну, это уж тут мои, по ходу, комментарии, уважаемые радиослушатели. Пропал без вести в июне 41-го года. Приходило одно письмо, что служба его начиналась на границе, на какой, никто не знает. Ну и там короткие еще сведения. У меня, кстати, и просьба к радиослушателям. Пишите поподробнее, как была, так сказать, предвоенная, военная жизнь, какие-то вот эти штрихи, а не просто только-только вот слегка и нужные сведения, как правило, у многих упущены. Как звали маму, как звали, значит, какого еще порядка было, чем занимался человек. Все это для человека важно, чтобы характеризовать его. Ну вот призван был Орджоникидзевским райвоенкоматом. Почему? Потому что был прописан в Свердловске, улица Ворошилова, 15. Ну, это понятно. Это Орджоникидзевский район. Ну, и дальше там фонд указывает, где про его дядю, про ее дядю речь идет. Ну, и пишет, есть неточность в месте рождения. Написано Челябинская область, Шадринский район. Не мог быть в составе этой области, это Курганская область. Но я тут хочу сразу поправить. Многие наверняка или немногие знают, что наша территория, так сказать, Свердловской области, Курганской и вообще в России, масса было вот этих вот перья и наименований подчиненности. И в частности, положим, был период до войны, когда Свердловской области не было, была Уральская область, и она была в составе, так сказать, столицы Перми. Такое было, вот. Потом уж выделили. И так еще несколько раз. Не было в начале войны Чкаловского района, он появился в 43-м году. То есть вот такого рода тонкости очень важно знать. И многие путаются, как бы искать, как найти, потому что сообщают сведения военных лет им, ну, первичные документы по учету безвестно павших воинов там или безвозвратных потерь, так называемых, и там указывают те данные, а они уже после войны поменялись, и толком никто не знает, а как там и что, и люди иногда на свой страх и риск приезжают в район, который вот им написан в документе, положим, в извещении или там еще какие-то письма, сообщают старые данные. Приезжают, а там местные говорят, а мы не знаем такого места, в нашей области такого нету. То есть очень важно еще порыться, так сказать, в старых и книгах почтовых, но это невозможно найти. Но в атласах и в картах прошлого периода эти вещи есть. Ну и, конечно, может очень-очень помочь людям, если у них есть связи с интернетом или сами владеют этим делом. Там сразу есть такая характеристика, положим, нажимаешь, набираешь нужный адрес какой-то, который вам указан в военном документе прошлых там военных, предвоенных лет. И там пишется, что с такого-то времени он перешел в состав, там, положим, из Челябинской области в Курганскую. Действительно, это сейчас Курганская. Ну, я дальше продолжаю. В 2007 году когда открывали архивы концлагерей, я находила в Освенциме Лукинских, но без отчества не было написано там. Эта фамилия, окончание на их встречается редко. Ну, Лукинский это часто по ее понятиям, а на их редко. Ну, немножко, конечно, так, но не совсем уж так редко. Я тоже выходил следом и видел, что тут по-разному. Вот. Там была написана дата рождения, но я тогда еще не знала. Нашла ее много позже. Значит, вот и так далее там пишет о том, каким путем это вот проходил поиск. Вот. Но, говорит, сейчас вот пытаюсь найти этот сайт, но не нашла. Пишут, что их позакрывали. Ну, в данном случае это не так. Просто там, знаете, есть нюансы, уважаемые радиослушатели, вот в этой базе данных, российской базе данных. И действительно, можно и пропустить вторично, не выйти на то же самое. Я когда искал, вижу, да, тот же самый фонд 58-й, тот же это самое дело 276-й, то есть все это не закрыто. Так что это ошибочное представление. Вот. Ну и пишется там, прошу вашей помощи, и как узнать, будете ли вы заниматься этим поиском Воробьева. Вот. Но номер телефона, сколько я прошу уважаемых радиослушателей, чтобы сообщали номер телефона, вот это не указано. Значит, я хотел бы сейчас назвать адрес, потому что, может, не все до конца могут усидеть у радио, там дела домашние и прочее-прочее. Запишите наш адрес, в конце мы повторим. Мой адрес, на который можно посылать запросы, ваши вопросы, ваши, так сказать, судьбы, что там и как было с фронтовой жизнью, как удалась, не удалась в то время жизнь, была ли она тяжелая или какая, вот это важно. Индекс почтовый 620-075, повторил. Екатеринбург, абонентный ящик 41-й. А я 41-й. Зыкову. Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста, ждем ваших писем. Ну вот я посмотрел на это письмо. Что можно сказать? Что я прошел тот же путь примерно. Ну, вышел снова на этот архив, на архивный номер, на 276-е дело, которое вот указывает Надежда как раз Ивановна. И вижу, что там нового, конечно, особо нету, вот, нету там каких-то новых таких блеск. Ну, в данном случае неплохо было бы вам указать и имя, отчество матери его, а в данном случае нашел я там. Вы наверняка скажете, что это про него речь. Значит, Василиса Дмитриевна, Свердловск, улица Ворошилова, все это совпадает. Б-15, ну, Б-15 это что означает? Барак-15. И комната 7. Тоже вот штришок такой к советскому периоду, ну и предвоенный, и особенно послевоенный. Вот в чем-то общность, так сказать. Когда попадались сведения, где находились солдаты, попавшие вот особенно в первый период войны, до окончания 42-го года, начала 43-го, которые попадали в плен, они, как правило, там, если удавалось что-то писать или находить вот мне сведения, то там ссылка. Находился в бараке таком-то. Ну и в Советском Союзе большинство тружеников социалистического, так сказать, строя жила в бараках, в землянках. Это я хорошо детской памятью, да и молодой памятью это дело помню, что там как было. Иногда даже было такое, вспоминаю, завод, где я там работал, обсыпалось там, значит, это вот штукатурка, прочее. Чем поправить положение? А большим плакатом о счастливой жизни советского народа. Там такие, или навстречу такому-то съезду, такие вот штучки, и закрыто, и все хорошо. Вот Ворошилова, барак 15. Когда я смотрел, значит, к сожалению, таких каких-то новых данных нету. И есть маленькое объяснение этому, почему трудно найти. потому что, заметьте, призывали до начала войны, в апреле 41-го года. Кого-то даже в первых числах июня, то есть еще до объявления войны, вот, до 22 июня. С чем связано? Связано с тем, что наши собирали по границе, так сказать, собирали войска. Что задумывало тогда наше мудрейшее правительство? Наверное, нетрудно догадаться, но не всегда вслух скажешь, что это такое готовилось. Почему такая великая масса людей собиралась у границ к тому периоду? Ну, по законам, так сказать, военного искусства, международного военного искусства, понятно, что тут должна быть какая-то реакция, если такое большое количество войск собирается на границе, то любой может предчувствовать, что дело может пахнуть керосином, как там в детстве наши говорили ребята. И когда вот это пошла молотилка, и когда войска фашистские первые напали на нас, то, конечно, тут очень-очень многое все поменялось. И руководство наше в большинстве своем оказалось не очень-то подготовлено к такому вторжению. И необученные начинающие, так сказать, командиры полков, вследствие репрессий, когда громадное количество, ну, более-менее подготовленных, так сказать, командиров было репрессировано, и во главе полков поставили бывших там старших лейтенантов или чего-то, понятно, это как бы без войны-то вроде бы хорошо, что меня там так возвысили, а когда надо делом проявить, ясно, что не у каждого был какой-то достаточный для этих дел опыт. Тем более надо признать, что противник-то попался не так себе, а очень подготовленный, имеющий боевой опыт в Европе и прочее. И военная дисциплина, и военная наука в Германии-то была на достаточном уровне. И это как раз привело к тому, я к чему это подвожу, не то чтобы там хвалить противника, тут надо честно разбираться, что и как было. А то, что очень многие из солдат конкретно, вот этих войсковых частей, полков, дивизий, корпусов и прочее, они попали в тяжелейшую ситуацию, когда никакой управляемости не было. Радиостанции были до конца войны у Советского Союза, вот управляемость радио была очень-очень на низком уровне. Это несмотря на то, что там Попов в свое время изобретал это радио, оно не получило должного развития. Да что говорить, я вот сейчас вот вспоминаю, сам я служил в армии и как раз был радистом. Я вспоминаю эти Р-105, которые за плечами, Р-104, которые, значит, другого уже типа, радиостанции эти самые. Вот 105 – это хабазина, где-то под 18-20 килограмм за спиною. И не дай бог ее, значит, чтобы она наклонилась и упала этот самый на землю. Почему? Электролит выливался тут же, вот, и всякая связь пропадала. И связь была очень ненадежная. Это больной вопрос. Авиация наша ближнего действия, она не имела радиостанций на борту. Представляете, нет там облачности или чего-то, и как вот это ориентироваться? И многие как раз были, вот, как говорится, как слепые котята. Ну и тут тоже, мы уже об этом сколько раз говорили. То есть, но были мудрейшие, в кавычках, приказы, когда, значит, окружение, уничтожать документы. Ну, я понимаю, уничтожать документы, когда попадаешь или грозит окружение, те, где вот написано, какие дальнейшие планы, где какие действия планируют. Нет, это понятно, тоже уничтожали. Но уничтожали документы по личному составу. И, положим, кто-то выходил удачно, а этих документов уже нет. Куда записать солдат? В без вести пропавших. А что такое без вести пропавший по советским меркам? Я-то очень хочу, чтобы каждый раз новые радиослушатели вот это знали. И те, которые не первый раз нас слушают, а такие люди, я знаю, есть, которые постоянно нас слушают. Я особый привет вам передаю, уважаемые радиослушатели, по этой части. То они, конечно, могли представить себе, что это такое за период такой, когда без вести пропавшие были идеологически под подозрением. Потому что неизвестная судьба, надо предполагать по советским меркам, по идеологическим меркам, что это что-то ненадежное, может быть, вплоть до предательства. Такое было, к сожалению. И потом, после войны, оно живучее оказалось. И до сегодняшнего дня очень многие, которые так при слове «без вести пропавшие» в провоенный период, вот этой жвачкой идеологической пользуются, что вот эти солдаты... Может быть, где-то там и скрываются до сих пор, или ушли за рубеж. А все это не так было. Я на сегодняшних примерах постараюсь показать. Вот в данном случае с этим Лукинских никаких следов нет. Да, пригнали границы и с приветом. Но я когда посмотрел документы по его судьбе, вижу на некоторых страницах рядом с ним, и даже на той странице, вижу, положим, через Лукинских, так сказать, Василия Дмитриевича, гляжу, что есть такие сведения рядом. Шварёв Василий Иванович, вот, он тоже из Орджоникидзевского райвоенкомата призван был, вот, письме, там написано данные, что его убил немец вражеской миной, вот. И дальше там написано «Слава герою Василию Ивановичу Шварёву». Это однополчанин пишет вот это письмо в общем документе, вот в этом деле, о котором я говорю, 276-го. Там много разных документов. Что и как. Дальше смотрю, интереснейшее дело тоже о свердловчанине. Вот, пишет. Я прямо зачитаю вам, вот у меня этот документ очень интересен, как это все было. Письмо опущено было 11 августа 1945 года. Касается оно рядового Филинкова Василия Антоновича, вот тоже из Челябинской области, из Богоряка, то есть наши уральцы. И вот он пишет, письмо опущено. А что такое опущено, сейчас дальше это будет понятно, что... От неизвестного военного человека для вас, Василия Андреевича Дмитриева, Таирова. То есть он себя представляет этим делом. Во первых строках моего письма разрешите вам передать печальную новость. По неточным данным о вашем родном сыне или брате, о том, что он погибший, помер в плену, в рабочей команде на железной дороге, погиб от голода, холода и побоев. Когда он лежал в холодном бараке, вот видите, опять про бараки, но это барак уже другой, именно концлагерь, это я свои тут слова добавляю. Когда он лежал в холодном бараке и дал мне адрес перед смертью 20 декабря 1941 года в Германии, станция Франкенштейн, на бывшей польской территории. При немце уже в 1942 году та территория была оккупирована, а в этом фашистской кабале очень мучили людей, морили голодом, раздевали догола и в зимнее время на работе поливали холодной водой и добивали до смерти. Посты железной дороги, когда принесли его, это имеется в виду Филинкова Василия Антоновича, это я тут добавляю, когда, что такое его, когда принесли его, он не мог разговаривать, я с ним дружил по-товарищески, и он дал мне адрес и карточку, что был в плену, попал в 1941 году 1 августа. Больше писать нечего, красноармеец, Таиров Андрей Дмитриевич. Вот такое. Ну и там дальше, значит, начальник воинской части, старший лейтенант Степачев. Вот. это 47-го года переслано такое вот, как-то ему удалось, товарищу, который вот дожил до конца пленения, еще пустил письмо, слава Богу, оно вот не дошло до адресата, но в военном архиве сохранилось вот такие штучки. Ой, Господи! И вот я смотрю, Филинков Василий Антонович, Орджоникидзевским районом Свердловска, призван был 18 октября 1940 года. А жил и в Свердловске, улице Уральских рабочих, но вот они там только типа дружились. Рабочих, 28, жена Филинкова Любовь Матвеевна. Значит, я посмотрел в книге памяти Орджоникидзевского района, он занесен как погибший в плену, тоже вот это дело. Вот это написано, а вот место не указано, потому что место указано только в письме вот товарища, который вдруг по несчастью был с ним. Про Германию, про станцию Франкенштейн не указано. Просто вот так вот погиб в плену, без всякого места. И тоже пойди вот ищи, где разыскивать следы этих солдат, которые вот такой судьбы. И таких судеб много. Вот в этом даже деле я посмотрел много подобных дел, всех там не перечислишь, потому что там другие области. Я брал преимущественно, уж извините, радиослушатели, Свердловскую, там, Уральскую, Уральский край брал. А теперь хотелось бы поговорить о том, что мы уже поднимали такой вопрос, о том, что такое, как становились без вести пропавшими. Эта тема очень многогранна, так сказать, под тем много. Но вот одно из обстоятельств, которое, на мой взгляд, проливает некоторый свет на судьбы солдат, на судьбы офицеров, которые попадали вот в такие тяжелые ситуации, когда становились неизвестными, без вести пропавшими. Что там такое было, как? Какие были обстоятельства? Вот я хотел бы тоже об этом деле поговорить. Значит, ну, первым делом, что натолкнуло на такие рассуждения? Когда вот приходят ваши письма, я смотрю, а где он? Что там пишет войсковая часть? Пишет, вот что, родственники что пишут? Вот неизвестный, без вести пропавший. Что войсковая часть, где он воевал, это реже, но тоже попадается много таких документов. Там в донесениях о безвозвратных потерях, это так называется официально, вот, не безвозвратных потерях, там расписано, какие были ситуации, что там делалось. Вот. И перечисляется список солдат, которые, ну, военнослужащих, короче говоря, солдаты, офицеры, это все военнослужащие, которые были вот при этой части, в боевых порядках, что вот они, что, без вести пропал такой-то, без вести пропал такой-то, такой-то, значит, имя, отчество, все указано. Где? В некоторых документах есть донесения, что это было в таком-то районе. Почему выветривалось, почему убиралось для родственников вот это сведение, в каком это было районе и что? Ну, может быть, было такое указание, я на него не наталкивался в военных документах, в руководящих, что, мол, там вот где вот без вести пропавшие, чтобы не было паломничества, вот этого боялись, что люди будут приезжать, родственники, искать вот вроде бы по сведениям, которые вот были в извещении или там в письме, что вот в таком-то районе, может быть, подскажете. Ничего там толком не сохранялось, конечно, это дело, а лишний вот такой повод был, чтобы, так сказать, было не запланированное, не официальное, так сказать, паломничество на места боев бывших вот этих военных событий, военных операций. Но сведения о, значит, паспорта по военным захоронениям, по братским захоронениям, они есть, они фиксированы. И они, как правило, имеют свои номера. Ну, вот я беру, значит, страна захоронения, Россия, регион захоронения, Московская область, номер захоронения, значит, зафиксирован 50-1280, 2014. Нота 2014, последние, так сказать, какие-то уточнения по этому захоронению. Где место захоронения? Можайский район, поселение Порецкое, улица Больничная, вот все такое. Когда, значит, захоронение? 43-й, ну, тоже странно, какой 43-й год. Это, извините, написано по-своему правильно. Это не то, что погибли в 43-м, какие там в Можайском районе, в Москве 43-й, там уже все бои ушли дальше, на запад. Вот. А просто захоронение, когда можно было приступать к захоронению. Вот подумайте, что это под этим, что скрывается. 41-й год, там зима, ну, 42-й год, начало. А потом, значит, поперли немцев, а захоронение позднее. С чем связано? А с тем, что минные поля, значит, никакой техники нет в колхозах там или, ну, преимущественно колхозы. Основные, в основном труды там старики да женщины, ну, может, пацаны. Пацаны, как правило, лезут туда, часто-часто взрывались, потому что тут же находили снаряды, недоразорвавшиеся, и очень много было вот гибели по этой части. Ну, 43-й. Вот смотрю, захоронено в этом Можайском районе более 9581 человека. Ну, почему вот они почему-то дали слово «более 9500 человек», я бы так назвал, или 600. Известных из них 581 человек. Неизвестных более 9000. Вылавливайте, уважаемые радиослушатели, арифметику вот такого захоронения. Захоронен неизвестных более 9000. Это тогда, когда с разных мест собирали, но это хотя бы по-честному делалось, собирали, значит, и вот насчитали по черепам, что вот более 9580 черепов. Из них только известных 581, какие-то документики были или что-то вот по этим местам. И что это за солдаты, которые стали неизвестными? Кто это? Что это? Куда их отнесли? Ну, я могу сказать, что под Москвой были еще и ополченцы. Это ученые, профессора. Это были просто там люди, которые, так сказать, гражданские лица. Это про Москву можно говорить, это ополчение было жуткое. Кто их учитывал? Никто их толком не учитывал. И они там безвестные герои, так сказать, без почестей. В данном случае мне вспоминается стихотворение современного поэта Игорь Белкин. Если он нас слушает иногда эту передачу, я не знаю, не уверен. Но у него замечательные есть такие строки, которые вот я беру, вот. О погибших, от имени погибших, пишет он. И мы выходим на парад невидимым, незримым строем, без почестей и без наград, что розданы живым героям. Вот именно такие дела. Смотрю дальше. Россия. Ленинградская область. Ну, тоже номер захоронения 47-416. Синявина. Ну, наверняка те, которые интересуются более-менее историей военного периода, знают, что Синявинские высоты, высоты Синявина, значит, один, тоже захоронено столько-то, вот это столько-то, неизвестных 1081 человек. Куда отнести этих неизвестных? И причем это прямо написано, военное захоронение, это не просто так. Предшествующее, я говорю, там про Москву, не написано, кто там чего. Ну вот, там написано мемориальное захоронение. 9 тысяч неизвестно под Москвой, а тут вот Ленинград. И таких-то сотни этих вот даже захоронений, которые вот у меня за последнее время собираю, я за многие годы и сколько занимаюсь, это уже тысячи вот этих фиксированных захоронений. Вот. Ну и что же видим? Вот 1081 солдат. Куда их, бесфамильных, деть? Вы сами можете подсказать, какие варианты, уважаемые радиослушатели? Я считаю, что это как раз те, которые потом были признаны без вести пропавшими. никаких данных нет. Где слава о них? Где признание? Только один деготь идеологический с тех времен идет. Я другого слова лучше, чем деготь, не подберу. Вот смотрю дальше. Это, ладно, как говорится, военный период, еще тут ясненько, когда тяжелый период. Беру вот регион захоронения Калининградской области. Ну, это Кёнигсберг. Кёнигсберг. Уже, так сказать, 45-й год. Январь 45-го года пошло это дело. Значит, теперь это переименовали и Калининградское в то время, Гурьевский район, Кутузовское территориальное управление, все как надо. Вот таким путем искать можно там. Номер захоронения. И когда? Это вот январь 45-го года. И неизвестных в этом захоронении немного, но тоже 70 человек. Кто это они? Как они стали неизвестными в 45-м году? Это не российская территория, это уже, так сказать, германская территория в то время. Кто в 45-м году уже мог их не учитывать, этих солдат? Там отступлений не было, там было только наступление наших. Почему никаких документов, четких вот этих сведений нету? Это удивительно, но вот так оно идет. Я смотрю, вот еще Россия, данные. Тверская область – это тяжелейший район, так сказать, Тверская область. 42-й год – место захоронения. Адриапольский район, Луговской сельсовет. Вот там деревня Луги, кладбище. Тоже момент интересный. 432 человека захоронены. Из них неизвестных 90. Но это, понятно, могло быть. Вот в тот период. Отступление, прочее. Тут то наши двинут, то наоборот. Наших задвинут. Там было больше года. Полтора, по-моему, года. Вот в этих районах было, так сказать, противостояние длительное. Могли при отступлении быть, вот так сказать, неизвестные. Могли их отнести к безвести пропавшим. Это, как говорится, куда бы ни шло. Но, тем не менее, надо же учитывать, как это происходило. Вот взять Тульская область, тоже военный период, место захоронения, Новомосковский район, деревня Асанова, а там вот братская могила. Маленькая могилка, всего захоронено 32 человека. 11 известных, 21 неизвестных. Что это? Как к этому делу вот подходить? Тоже понятно, что это был вот тяжелый тот вот период, 21 неизвестный. Но обязательно тянуло потом чиновников, и вот бездушных людей, которым все мерещилась подозрительность, что вот тут вот как-то все не так. Тоже взять моменты очень интересные. Когда уже поперли, как говорится, противника за пределы границы нашей, Польша. Вот смотрю, первый польский район, Поморское воеводство. Это город Мальборг, улица 500-летия, там свои исторические названия, так сказать. Захоронение. Захоронено 529 человек. 529. Из них неизвестных 455. Кто это? На польской территории только-только свои. Только военнообязанные наши были, военнослужащие. Уже 45-й год, и они попали в число неизвестных, без вести пропавших, может, даже бесфамильных. И когда вот эти цифры сложить, то получится их больше, чем, положим, число воевавших по официальному пересчету. Вот 455 из 529 неизвестных. Кто воздал должное семьям, детям, внукам, вот нам, внукам, нашим детям, что это были солдаты, достойные уважения? Той же Польше беру, тоже вот интересно. Польша, Нижнесилезское воеводство, Силезия, так сказать. Номер тут есть, 548-353. Вот, город Алава. 45-й год, прямо написано захоронение. Кладбище воинов советской армии. Обратите внимание, вид захоронения советских армий. И дальше смотрю. Захоронено 5546 человек. Из них неизвестных, из 5500, 3143. Вот это на чьей совести? Кто занимался захоронением? Да, привлекалось польское население. Да, там обязательно участвовали и от советского командования, те, которые вот этими трофейными делами, вот похоронными делами занимались. Но 3143. В 45-м году, когда уже только-только вперед двигались, как стало такое количество в одном только малом месте, а таких мест сотни захоронений, как стало 3143 человека неизвестными, бесфамильными, без имен, то есть те, которые подъезжают к этому вот кладбищу и прочее. Там написано, что вот известных 2403, вот их там имена есть, а про 3143 неизвестных там никаких плит, никакого упоминания на самом памятнике-то, на самом кладбище-то нету этого дела. И по всем кладбищам так было. Это что такое? Вот уже на носу победы приближались. И сделать их неизвестными? Что за учет был, извините? Или это вот все фронтовые 100 грамм мешали вот оперативному учету? Было не до этого. На что можно, как оправдать такое вот дело, когда ни отступлений было, ничего, а вот такое отношение. И вот я смотрю, сколько там, сколько все это делалось, вот гляжу, другая картинка, благостная, что и говорить, Россия, Ярославская область, город Рыбинск, Всехсвятское кладбище, ну, такое название, воинский участок, в 45-м году. Это там, так сказать, закончено было захоронение. Уже война кончилась вот к этому времени. Значит, захоронено всего 2228 человек. Из них известных 2228. Тютелька в тютельку. Все в ажуре, как бы бухгалтерским языком сказать. Там боев-то толком не было в 45-м-то году. И что же тут произошло в данном случае? Неизвестных нет. А это просто взяли из военных документов. Те вот документы, которые написано, что в таком-то месте, значит, погибли и захоронены 2228. Из таких-то населенных пунктов. Там указано, из каких населенных пунктов. А площадь под это захоронение говорит о том, что толком никто туда толком не перезахоранивал. Почему? Потому что получается на одного человека где-то, ну, положим, с тетрадный листик площадь. Тут никак человек туда не уместится. Это просто так формально. Ага, мы все заселили, вот одно общее будет захоронение, вот один общий памятничек, мемориал, это стелла, все такое. Вот имена. А на самом деле они так и остались. И далее, какой простор для поисковиков. Куда бы они ни пошли, они знают, где там в военных первичных документах написано. Можно там вот их и искать. И находят их, и говорят, вот они не захоронены. А хотя эти лица числятся перенесенными вот в этот участок, который явно не вмещает ни этих людей по количеству-то, на площадь, которая выделена оградкой. Если, ну, взять, уважаемые радиослушатели, вот, положим, захоронено что-то. Ну, ясно, копали, захоронили, вот оградкой огородили. Но потом кто будет додумываться, что давайте-ка еще сокращать этот участок или переносить эту оградку в какое-то узкое место? Да, конечно, никто. А когда нет захоронений, искусственно, так сказать, на бумаге только, то вот такого рода память остается. Я к чему веду? Что это великое количество без вести пропавших, она вот часто связана еще и с тем, что толком не было вот организовано достойного захоронения. Там часто в бумагах написано с воинскими почестями и прочее. Значит, вот такого рода, уважаемые радиослушатели, пишите свои впечатления, свои заявки. Ну и впечатления, пожалуйста, отклики, важно вот по этой теме, как вы относитесь. Значит, на конвертах напишите адрес. Мы адрес назовем, да?
Да, давайте сейчас адрес назовем, чтобы люди писали, вот. Помнили.
Уважаемые радиослушатели, запишите, пожалуйста, адрес. Почтовый индекс 620-075. Это на почту. Почтовый индекс на конверте написать 620-075. Екатеринбург, а я 41. Начало войны, 41 год. Вот легко запомнить. А я 41. Зыкову Алексею Александровичу. Пожалуйста, пишите, указывайте свои телефоны, чтобы легче было с вами связаться. Имя вдовы, если там, положим, кто-то разыскивает. И как жили, и как вот доводилось вам. И по поводу вот этой тематики, как вы считаете, нужно дальше вести вот разговор о том, что происходило и каким путем вот эта память затаптывалась. Или так и оставить, как было.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи. Всего вам самого доброго и будем ждать писем.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.